17. Парадный вход в Вавилон. Наверное, следует рассказать вам о том, как я вообще связался с Вавилоном. Я закончил среднюю школу и начал искать, что бы мне сделать со своей жизнью. В средней школе я был довольно приличным бейсболистом. 2 года подряд мне давали призы, а в старшем классе я выбивал 0,320 очков, включая 4 хоумрана, поэтому я решил попытать силы в профессиональном бейсболе. Однажды днем я пришел пробоваться в полупрофессиональную команду и прикинул, что это и станет началом карьеры, которая приведет меня к нью-йоркским Янки. Я был первым филдером, поэтому Янки сначала придется избавиться от Лу Герига, который у них тогда играл на первой базе, но я рассчитывал, что победит сильнейший, и это, разумеется, буду я. Когда я прибыл на стадион пробоваться в команду, тренер первым делом сказал мне:
«Ты не похож на первого филдера».
«Внешность обманчива. Посмотрите, как я играю. Я лучше всех». Тренер покачал головой.
«Да, по-моему, я ни разу не видел таких бейсболистов. Ты уверен, что играл на первой базе?»
«Дайте мне в руку биту, и я вам покажу, кто я».
«Ладно, ладно. Но лучше, если ты не будешь зря тратить мое время. Мы на втором месте, и до первого нам всего одна игра».
Я не понял, как это соотносится со мной, но сделал вид, что оценил важность такого достижения. «Когда я возьму на себя первую базу, вы на 5 игр обеспечите себе первое место», — подначил я этого сукина сына. Вокруг нас стояли около полудюжины недоумочного вида бейсболистов. Перебрасывались мячом и трепались. Тренер махнул одному.
«Эй, Сэм! Иди-ка сюда! Покидай мячиков в этого парня! Он думает, что он Лу Герик!»
«А вы откуда знаете?»
«Если ты тратишь мое время, я лично вышвырну твою задницу с этого поля».
Я уже понял, что мы с ним никогда не станем друзьями, но я этому мерзавцу покажу. Очень скоро он подавится собственными словами. Я взял биту и направился к дому. Чувствовал я себя очень уверенно. Питчер Сэм занял место в кругу. Как питчер он не производил никакого впечатления. Лет 25 и щупленького телосложения, неловко болтавшегося на 6-футовом каркасе. Не думаю, что он весил больше 130 фунтов, даже насквозь мокрым и с кегельным шаром в охапке.
«А получше у вас никого нет!»
«Эй, Сэм! Засвети-ка пареньку, чтоб задымилось!»
Сэм улыбнулся. В кино сниматься ему не грозит. Пара передних зубов у него торчала так, что он напоминал двоюродного брата Моржа. На пробу я несколько раз замахнулся. Затем Сэм очень медленно свернулся в пружину. На это ему потребовалось неимоверно долгое время. Как будто змея разматывалась. Улыбка не сходила с его лица. Это последнее, что я помнил перед тем, как оказаться в Вавилоне. 18. Президент Рузвельт. В Вавилоне было поистине прекрасно. Я отправился гулять вдоль реки Евфрат. Со мною была девушка, очень красивая, в такой мантии, сквозь которую видно тело, и в изумрудном ожерелье. Мы беседовали о президенте Рузвельте. Она тоже оказалась демократом. Крупные и тугие груди, к тому же демократ, идеальная женщина для меня.
«Хорошо бы президент Рузвельт был моим отцом»,
сказала она хрипловатым, как мед, голосом.
«Если бы президент Рузвельт был моим папой, я бы каждое утро готовила ему завтрак. Я делаю очень хорошие вафли».
«Ну и девчонка, ну и девчонка, на вавилонских берегах Евфрата, ну и девчонка!» Будто песня заиграла по радио у меня в голове. 19. Вавилонские песочные часики. «Как же ты делаешь свои вафли?»
«Беру 2 яйца»,
сказала она и вдруг посмотрела на свои часики. Вавилонские песочные часики. В них было 12 песочных часов, и время они показывали песком.
«Уже почти 12. Пора на поле. игра начинается в час.
Спасибо. Я совсем забыла о времени. Когда ты заговорила о президенте Рузвельте и вафлях, мой разум не мог ни о чем больше думать. Два яйца. Вафли должно быть замечательные. Когда-нибудь обязательно сделай мне такие.
Сегодня вечером, герой. Сегодня вечером.
Хорошо бы сегодня вечером настало тут, прямо сейчас. Мне хотелось вафель, и чтобы она еще поговорила о президенте Рузвельте. 20. Нава Худоносор. Когда мы пришли на стадион, меня там уже поджидали 50 тысяч человек. Все они встали и радостно закричали, когда я вступил на поле. Нава Худоносор разместил на стадионе 3 дополнительных подразделения кавалерии, чтобы держать болельщиков под контролем. Днем раньше там чуть не вспыхнул бунт и кого-то ранило, поэтому старик Нав решил в сегодняшней игре судьбу не испытывать. Кавалерия смотрелась очень ловко в своих доспехах. По-моему, они радовались, что оказались на стадионе и смотрят, как я выбиваю хоумраны. По-любому лучше, чем идти на войну. Я двинулся в раздевалку, и девушка двинулась за мной. Ее звали Нана Дират. Я вошел, и все игроки замолчали и посмотрели, как я направляюсь в свою личную гардеробную. Повисла мертвая тишина. Никто не знал, что сказать. Я их не виню. В конце концов, что вообще можно сказать человеку, выбившему 23 хоумрана из 23 последних раз, когда брал в руки биту? Мы со всей командой давно не нуждались в пустой болтовне. Я был для них как бог. Они молились в храме моей биты. 21. Бейсбольный сезон 596 года до Рождества Христова. Стены моей гардеробной были увешаны гобеленами с изображением моих бейсбольных подвигов, вытканных золотом и усеянных драгоценными камнями. Вот гобелен, на котором я обезглавливаю питчера ударом в линию. На другом гобелене показана команда противника, сгрудившаяся вокруг дыры в инфилде между второй и третьей базами. Мяч в тот раз так и не нашли. Еще один изображает, как я принимаю чашу драгоценных камней от Нава Худоносора за удачное завершение сезона 596 года до Рождества Христова со средним результатом 0,890 тысячных очков. Нана Дират сняла с меня одежды, и я возлег на стол из чистого золота, а она сделала мне предматчевый массаж, умастив меня редкими и экзотическими маслами. Руки у нее были такие нежные, что казалось, это лебеди любят друг дружку в ночь полнолуния. После массажа Нана Дират облачила меня в бейсбольную форму. У нее это заняло 5 минут. Она делала все очень чувственно. А когда закончила надевать на меня форму, у меня встал, и когда добралась до обуви, я едва не кончил. Завершила она тем, что нежно и любовно огладила мои шипы. Ах, Эдем, рай может быть и на земле, если вы звезда вавилонского бейсбола. 22. Отель первой базы.
Ладно, Пентюр, поднимайся.
Мой слух высверлило таким голосом, будто кто-то нарочно давил каблуком очки почтенной старушки.
Выспался и хватит, просыпайся. Это тебе не отель, это бейсбольное поле.
Продолжал елозить голос. На мою голову словно уронили сейф. Я открыл глаза. Надо мной стояли тренер с Сэмом и смотрели на меня сверху вниз. Тренер явно очень злился. Сэм по-щенячьи улыбался, и оскал его тянули за собой передние зубы. Я лежал на травке возле первой базы. Команда отрабатывала беттинг. Игроки все время поглядывали на меня и отпускали шуточки. Всем было хорошо, кроме тренера и меня.
«Я знал, что ты никакой не бейсболист. Ты не похож на бейсболиста. Я думаю, ты бейсбольного мяча никогда раньше не видел».
«Что произошло?» – спросил я.
«Ты только послушай его, Сэм! Нет, ты понял? Этот щегол у меня спрашивает, что произошло. А что, ёб твою мать, могло, по-твоему, произойти? Попробуй все варианты и сам скажи мне, что могло произойти. Что в самом деле могло произойти? Тебя шарахнуло по башке. Ты просто торчал на поле, как придурок какой-то, и тебя шарахнуло по башке. Ты даже не шевельнулся. Мне кажется, ты даже меча не заметил. Стоял там, будто на остановке автобуса ждал.
И он нагнулся ко мне, схватил меня за воротник и поволок по траве на улицу.
«Эй, перестаньте!» — сказал я. «Прекратите! У меня голова раскалывается! Что вы делаете?»
Слова мои не возымели на него никакого действия. Он лишь тащил меня дальше. А потом оставил лежать на тротуаре. Я долго там пролежал. Сначала думал, что, наверное, не приспособлен быть профессиональным бейсболистом. Потом я подумал о своих вавилонских грезах и о том, как это было приятно. Вавилон. Какое милое место. Так все и началось. С тех пор я туда возвращаюсь все время. 23. Ковбой в Вавилоне. Удар бейсбольным мячом по голове стал моим билетом в Вавилон 20 июня 1933 года. Как бы там ни было, теперь у меня оставалось несколько часов до встречи со своим первым за 3 с лишним месяца клиентом, поэтому я от морга дошел до Портсмут-сквера на краю Чайна-тауна, сел на лавочку и стал рассматривать, как по парку туда-сюда бродят китайцы. Потом я решил немного погрезить о Вавилоне. Все у меня было под контролем. Заряженный револьвер, немного свободного времени, поэтому я отправился в Вавилон. Мои последние приключения в Вавилоне касались крупного детективного агентства, которое я там завел. Я был самым знаменитым частным сыщиком Вавилона. Моя роскошная контора находилась у самых висячих садов. На меня работали 3 очень искусных оперативника, а секретаршей служила потрясающая красотка. Глаз не оторвешь. Нанна Дират. Она стала постоянной героиней моих приключений в Вавилоне. Идеальная партнерша во всем, что я там делал. Она была учительницей, которую похитили плохие парни, и я ее спас. В тот раз мы чуть не поженились, но что-то помешало, и этого не случилось. В моей военной карьере я был в Вавилоне генералом, а она медсестрой. Ухаживала за мной, пока не исцелила от жутких ран, которые я получил в битве. Она омывала мне лицо прохладной водой, а я жаркими вавилонскими ночами метался в муках и бреду. Нанны Дират мне всегда было мало. Она постоянно ждала меня в Вавилоне. Она с длинными волосами, гибким телом и грудями, что путали мне все чувства. Подумать только. Я бы ни за что ее не встретил, ни шарахни мне по голове бейсбольным мячом. 24. Терри и пираты. Иногда я, забавы ради, прикидывал, какую форму могут принять мои приключения в Вавилоне. Иногда они бывали книгами, которые можно читать в уме, но чаще всего смотрелись как фильмы. Хотя один раз я сделал их пьесой, где сам был вавилонским Гамлетом, а Нанна Дират Гертрудой и Офелией сразу. Пьесу я бросил посреди 2-го акта. Как-нибудь вернусь и продолжу с того места. Конец там должен отличаться от того, чем закончил пьесу Шекспир. У моего Гамлета будет счастливый финал. Мы с Нанной Дират улетим на самолете, который я сам изобрету и построю из пальмовых листьев, а мотор у него будет работать на меде. Мы улетим в Египет и будем ужинать там с фараоном на золотой барже, плывущей по Нилу. Да, к такому нужно вернуться как можно скорее. Кроме того, я пережил в Вавилоне 30 приключений в виде комиксов. Там их делать очень весело. Они срисованы с Терри и пиратов. Героини комиксов Нанна Дират смотрится очень здорово. Я только что закончил детектив о частном сыщике в форме повести для детективного журнала вроде «Грошового детектива». Читая повесть абзац за абзацем, Страницу за страницей я переводил слова в картинки, которые можно смотреть и перематывать в уме, словно видеть сон. Детектив заканчивался сценой, в которой я ломал руку лакею, когда он пытался зарезать меня тем же ножом, которым прикончил старую вдову, мою клиентку, нанявшую меня разобраться с некими украденными полотнами. «Видишь?» — сказал я, торжествующе повернувшись к Нане Дират и оставив злобного негодяя корчиться от боли на полу. «Расплата за жизнь, исполненную воровства, предательства и убийств. Это действительно сделал Дворецкий!» Простонал Дворецкий с пола. «А ты мне не верила», — сказал я Нанне Дират. «Ты говорила, что Дворецкий этого сделать никак не мог. Но я-то знал, и теперь эта свинья заплатит за свои преступления». Я хорошенько пнул его в живот, отчего он вынужден был перестать думать о боли в руке и сосредоточиться на области желудка. Я был не только самым знаменитым детективом в Вавилоне, но и самым крутым, как скальный утес. Злоумышленники мне были без надобности, и с ними я мог обходиться крайне жестоко.
«Дорогой, ты так изумителен, но обязательно ли было пинать его в живот?»
«Да!» Нанна Дират обвела меня руками и прижалась ко мне всем своим прекрасным телом. Потом заглянула мне в холодные стальные глаза и улыбнулась.
«Ну и ладно. Никто не совершенен, дурында ты эдакая».
«Пощады!» — сказал Дворецкий.
«Дело закрыто!» 25. Мин беспощадный. Сидя на садовой скамейке, когда Соединенные Штаты Америки едва-едва вступили в войну с Японией, Германией и Италией, я решил свое следующее приключение частного сыщика в Вавилоне оформить в виде романа с продолжением, в котором будет 15 глав. Я сам, разумеется, буду героем, а Нанна Дират героиней, моей преданной и любящей секретаршей. Негодяем я решил позаимствовать Мина Беспощадного из Флэша Гордона. Флэш Гордон. Комикс, начатый американским художником Алексом Реймондом. Придется изменить ему имя и немного подправить характер, чтобы отвечал моим нуждам. Это нетрудно. На самом деле это мне доставит массу удовольствия. Очень приятную порцию своих 8 лет я придумывал ситуации и персонажей в Вавилоне. К пущему несчастью, вплоть до того, что это пошло во вред моей реальной жизни, какой бы она ни была. Уж лучше древний Вавилон, чем в 20 веке пытаться свести концы с концами ради какого-нибудь гамбургера. А Нанну Дират я люблю гораздо больше любой женщины, с которой встречался во плоти. Первое. Что мне делать с Мином Беспощадным? Поменять ему имя. Вот первое, что нужно сделать. В моем сериале он станет доктором Абдулом Форсайтом. Всем известно, что щедрее и добрее его нет в Вавилоне человека, однако под его клиникой, где он бесплатно лечит бедняков, имеется тайная лаборатория. И там он конструирует мощный и злобный луч, которым хочет завоевать весь мир. Луч этот превращает людей в теней роботов, абсолютно подвластных доктору Форсайту и по малейшему его мановению выполняющих черное дело. Он разработал план – создать искусственную ночь, состоящую из его теней роботов, которые будут перемещаться из города в город под покровом настоящей ночи, порабощать ничего не подозревающих горожан и превращать их в новых теней роботов. План очень искусный. Доктор Форсайт уже превратил в теней роботов тысячи ничего не подозревающих беспомощных бедолаг, пришедших к нему в клинику за бесплатной медицинской помощью. Они приходили, чтобы доктор Форсайт им помог, а затем исчезали с лица земли. В Вавилоне их отсутствие никто не замечал. Такими бедными они были. Иногда приходили их родственники или друзья узнать, куда те пропали. Часто и они, в свою очередь, исчезали. Вот изверг. Чтобы привести план в действие, ему требовался только один компонент. Превратив людей в теней роботов, он складывал их, как газеты, в тайном хранилище неподалеку и дожидался часа, когда их, словно искусственную ночь, можно будет выпустить в мир. 26. Фокусник.
Шу прощи, шу прощи.
Вдали я услышал звук, нацеленный в меня, но разобрать, что это, не мог.
«Прошу прощения! Прошу прощения!»
Звук был словами. Вавилон повалился на бок и остался лежать.
«Прошу прощения, Козырь, это ты?»
Я поднял голову, бесповоротно вернувшись в так называемый «реальный мир». Голос принадлежал моему старому товарищу по оружию с гражданской войны в Испании. Я не видел его много лет. «Ну, будь я... Сэм Хершбергер. Те ночи в Мадриде. Вот были денечки!» Я встал, и мы пожали друг другу руки. Мне пришлось пожимать ему левую. Правой не было на месте. Я вспомнил, когда ему ее оторвало. Для Сэма то был неважный день, поскольку Сэм работал профессиональным жонглером и фокусником. Посмотрев на оторванную руку, упавшую на землю, Сэм только и смог вымолвить:
«Вот трюк, который я никогда не смогу повторить».
«Ты, похоже, был где-то за миллион миль отсюда»,
— сказал он теперь, годы спустя, в Сан-Франциско. «Я замечтался».
«Совсем как в старину. Похоже, половину того времени, что я знал тебя в Испании, тебя там вообще не было».
Я решил сменить тему. «И чем ты нынче занимаешься?»
«Работаю не меньше любого однорукого жонглёра или фокусника».
«Всё плохо, а?»
«Да нет, грех жаловаться. Я женился на одной хозяйке салона красоты, а у неё пунктик насчёт недостающих частей тела. Иногда она мне намекает, что я был бы вдвое сексуальней, если бы у меня осталась только одна нога, но так уж вышло. Гораздо лучше, чем зарабатывать на жизнь».
«А как же партия? Мне казалось, они тебя любят».
«Они меня любили, когда у меня было две руки. А с одной я им ни к чему. Меня запускали на разогрев, когда в долине нужно было фермеров вербовать. Те собирались поглядеть, как я жонглирую и показываю фокусы, а потом слушали про Карла Маркса, про то, какая великая советская Россия, про Ленина. Да ладно, давно это было. В конце концов, надо и дальше двигаться. Если не будешь, можно травой порасти. А ты чем занимался? В последний раз, когда мы виделись, у тебя в заднице была пара пулевых отверстий, и ты собирался стать врачом. Как тебя вообще в задницу подстрелили? Насколько я помню, фашисты были у нас по левому флангу. За нами никого, а ты сидел в траншее. Откуда же пули прилетели? Вот что осталось для меня загадкой навсегда».
Я не собирался ему рассказывать, что поскользнулся, когда ходил по большой нужде, и сел на собственный пистолет, отчего тот выстрелил и проделал две аккуратные дырки сквозь обе мои ягодицы. «Столько воды утекло. Мне больно даже думать об этом».
«Я тебя понимаю»,
— сказал он, глядя на то место, где раньше была его рука.
«Ну, и стал ты в результате врачом?»
«Нет, там все получилось не очень так, как я рассчитывал».
«И что ты сейчас делаешь?»
«Я частный сыщик».
«Частный сыщик?»
27-е. Барселона. В последний раз я видел Сэма в Барселоне в 38-м. Он был чертовски хорошим жонглером и фокусником. Руку его очень жалко, но мне показалось, что он использовал ее отсутствие как нельзя более себе на руку. Надо уметь обходиться. Мы немного повспоминали гражданскую войну в Испании, а потом я развел его на 5 баксов. Никогда своего шанса не упускаю. «Кстати, ты вернул мне ту пятерку, которую я тебе одолжил в Барселоне».
«Какую пятерку?»
«Ты что, не помнишь?»
«Нет».
«Ну и ладно, подумаешь». И начал было менять тему.
«Минуточку».
Сэм всегда был бессовестно честным человеком.
«Я не помню, чтобы занимал у тебя $5. Когда это случилось?»
«В Барселоне. За неделю до того, как мы уехали. Но не стоит об этом. Все нормально. Если не помнишь, я не хочу тебе напоминать. Что прошло, то прошло. Забудь». Я снова начал менять тему. Через несколько мгновений, отдав мне 5 баксов, он с недоуменным лицом зашагал по Вашингтон-стрит и прочь из моей жизни.